Антонимы с Антоном Красовским.
Сергей Корякин, гроссмейстер, чемпион мира по быстрым и экспресс-шахматам. Давайте так, а как вот вы смотрите сейчас на то, что огромное количество людей, которых многие считают светом нации в России, от Людмилы Улицкой или там Лии Ахеджаковой до там Чулпан Хаматовой и какой-нибудь Антона Долина какого-нибудь, да, выступают буквально за уничтожение, ну, вернее так, не то, что против этих военных действий, я даже так вот не буду говорить, потому что там Антон Долин выступил вообще с требованием запретить все русское, он там где-то сейчас живет в Риге, кажется, там не очень дорого для него, с требованием запретить вообще все русское от Чайковского до Толстого, да, на Западе, и запретить даже русское кино.
Ну, дичайшая русофобия, мы же про это и говорили, что она идет в первую очередь с Украины, с
Запада. Ну, это русские люди. Ну, а,
да, с Запада, ну и те люди внутри России, которые вот прониклись всеми этими идеями. Ну, это вот то, что я вам приводил, что там когда-то наш чемпион в Краматорске читал книги Бандеры и...
Про Бандеру.
Про Бандеры, да.
Слава богу, Степан Андреевич не был прям великим письменником.
И, видимо, до сих пор их читает. И это у всех, во всех народах случаются такие, ну, к сожалению, исключения. Но в целом, конечно, надо понимать, что их подавляющее меньшинство.
Ну, вот это подавляющее меньшинство, тем не менее, составляет подавляющее большинство среди производителей культурно-развлекательного контента.
Они очень громкие при этом.
Да.
И они о себе везде говорят, везде мелькают. Да, такое есть, но просто я считаю, что народ России должен сам делать выбор. В этом тоже есть определенная демократия. Ты смотришь там Дудя или ты смотришь Михалкова. Ну, это я так первых, кто пришел в голову, сказал. Поэтому выбор всегда есть.
Угу. И вам кажется, что народ России сделает выбор в пользу Михалкова?
Дело ведь не только в этом. Народ России умеет анализировать и разжевывать информацию.
То есть не дурак народ России?
Да. Абсолютно. У нас очень много умных людей. И, ну, собственно, мне это и не нужно говорить. Это и так понятно.
То есть мы умнее украинцев?
Вы меня провоцируете все время на какие-то фразы, которые потом будут вырваны из контекста. Я же уже знаю, на желтых сайтах это будет написано. Но в целом, я считаю, что...
Народ, в целом, конечно, да.
В целом, я считаю, что мы одинаковый народ, но, к сожалению, на той стороне оболванили 8-летней пропагандой безумной.
Вот. Значит, если хохла оболванили 8-летней пропагандой, то не означает ли это, что этой же самой пропагандой оболванили условно умнейших людей России?
Не значит, потому что, во-первых, мы привыкли всегда анализировать...
Нет, вот смотрите, я же говорю вот о чем говорю. Почему одной и той же сейчас, одних и тех же взглядов придерживается какая-нибудь свинарка из Драгобыча и Чулпан Хаматова?
Вы примешиваете каких-то разных людей, но в целом украинство похоже на какую-то секту, в которую достаточно легко вступить, в ней там комфортно и весело, весело прыгать и кричать, кто не скачет, тот москаль. Но по факту потом ты начинаешь думать и анализировать, если ты начинаешь думать и анализировать, то ты понимаешь, что это какое-то болото, какая-то трясина, в которую заматывает все больше и больше, огромное количество лжи, фейков и... Каждый день постятся новые фейки. Просто вот каждый день их разоблачают. Ну, как может быть что-то, построенное на лжи, быть правдой, если ты думающий человек?
Ну, люди, вот все люди, о которых я сейчас говорю, они же как бы выступают не против русских якобы, они выступают условно против войны. Все это называется «мы против войны». Вы за войну?
Опять-таки, вопрос некорректный. Никто не за войну. Ни один здравомыслящий человек не хочет войны. Но когда... У тебя под боком государство, которое там биологическое оружие разрабатывает, ядерную бомбу мечтает о том, чтобы создать. Огромные силы скапливает и бомбит в течение 8 лет своих же людей, то ты не можешь оставаться в стороне. И как раз-таки вся эта спецоперация и призвана для того, чтобы остановить войну, которая есть гражданская война сейчас на Украине.
Полное ощущение, конечно, что я прям вот действительно с героем ток-шоу на Первом канале разговариваю.
Да, меня не так часто на Первый канал приглашали пару раз в жизни, поэтому...
Вы ощущаете себя интеллигентом?
Смотря что в это вкладывать.
Ну вот, смотря что вы это вложите. Вы чувствуете себя интеллигентным человеком?
Вообще нет.
Нет?
Нет, потому что я знаю, что интеллигент, они так все красиво рассказывают, а потом вот там вот оболочка, что-то там непонятно что уже, если разобраться.
То есть вы простой русский парень?
Да, вот мне это гораздо
ближе. Работяга?
Конечно, работяга. Я с 6 лет занимаюсь по 7-8 часов в сутки, в шахматы играл.
Ну, они тоже скажут, они по 7-8 часов, знаете, репетируют с 6 лет.
Ну, молодцы, если так. Я это уважаю как раз.
То есть вы не чувствуете себя интеллигентным человеком, которого можно назвать совестью нации?
Нет, вы что, не дай бог. Я обычный человек, к которому вы можете прислушиваться, можете не прислушиваться. Это от вас зависит. Ну, а со своей стороны я спортсмен, шахматист.
Почему? Я дожму вас. Почему вот это все за украинство, которое действительно обольстительно впилось в поры как раз тех, кто чувствует себя совестью нации, угу, выдается за антивоенные прокламации?
Ну, потому что в тот момент, когда Россия начала спецоперацию, ну, невозможно вот взять и отступить. То есть это самое худшее, что Россия может сделать, это попросить прощения, отступить, чтобы ей еще постреляли в спину, чтобы на нее наложили вечные санкции, чтобы все правительство, все государство подало в отставку, и, соответственно, это гражданская война. Ну или даже в любом случае это ужас просто, это ужас на долгие годы. И, по сути, они за это и голосуют. То есть я уже говорил о том, что если ты начинаешь спецоперацию, ну, государство начинает, то народ должен поддержать с точки зрения именно целостности самого государства. Мы должны выступать единым фронтом. Если мы не выступаем единым фронтом, мы раскалываемся изнутри. А изнутри сейчас раскалываться нельзя, потому что идут там серьезнейшие действия. Поэтому мы на своих местах должны поддерживать, конечно, Россию.
Считаете ли вы людей, которые не поддерживают Россию, сейчас предателями?
Это слишком громко. Потому что, во-первых, каждый может ошибаться. Давайте тоже будем давать право на ошибку. Конечно, хочется, чтобы потом они попросили прощения, но в любом случае я с ними совершенно не согласен.
Как вы думаете, должны развиваться события? Как бы вам хотелось, как человеку, родившемуся в русском Симферополе и прожившему на русском Донбассе, чтобы события развивались дальше?
Хотелось бы мне, чтобы просто Украина... Киевский режим подал в отставку, и тогда гораздо все проще все делать, все решать, ставить
а
нормальное правительство.
А кто придет на место Киев? Что такое нормальное правительство?
Нормальное правительство.
Это кто?
Это пророссийское правительство.
Вот так вы считаете?
Да.
То есть вы считаете, что нормальное правительство на Украине может быть только пророссийским?
Ну, к сожалению, да. Потому что у них, по сути, есть выбор либо с нами дружить, либо пытаться дружить с Европой и Штатами, и эта дружба будет себе дороже. Поэтому да.
Соответственно, для того, чтобы это пророссийское правительство появилось на Украине, что нужно сделать? До какого момента мы должны дойти? Вот сейчас я начал с того, что Владимир Ростиславович Мединский, который руководит группой наших переговорщиков, выступил с заявлениями, которые вызвали довольно бурную эмоцию среди русских людей, потому что заявления, конечно, абсолютно, ну, в общем, капитуляционные, что там говорить.
Большая политика. Я считаю, что все равно мы плоды посмотрим дальше, и предстоящие дни покажут. Я думаю, что из того, что я слышал, что Россия не прекращает спецоперацию и продолжает ее. А что там, какие заявления, почему Мединский это говорит, мне сказать сложно.
До какого рубежа Россия должна дойти?
Ну, до капитуляции. Вообще, если бы на Украине было нормальное правительство, то они бы уже давно капитулировали, потому что все, что они делают, это прикрываются мирными жителями. То есть это вдумайтесь, вот, допустим, когда немцы атаковали нас, наши города, наши страны, можно ли было бы себе представить, что наши солдаты будут прикрываться своими же мирными жителями, и что немцы по ним не будут стрелять? Просто немыслимо. А сейчас Украина делает так, чтобы мы попали, ну, не дай бог, да, попадали по каким-то мирным местам, жилым домам, и выдавать эту картинку, показывать на Западе, какая Россия агрессор, и вводить против нее санкции. И это я сейчас говорю не пропаганду какую-то, я говорю факты. Факты, многочисленные факты. Поэтому было бы лучше, чтобы киевский режим ушел. Но пока что я вижу, что до того, как не будет взят Киев или какие-то, может быть, другие города, мне сложно сказать, то вряд ли это случится.
Надо брать Киев?
Я думаю, что сперва, очевидно, нужно завершить операцию на Донбассе.
Вот. Это параллельные какие-то сейчас процессы, да? Освобождение Краматорска или... Мариуполя, да, очистка Мариуполя и Азовстали от оставшихся там террористов. И, так сказать, Киевское кольцо и взятие Киева, возможно, ну, или Харькова.
Я считаю, что гораздо проще, когда у тебя в тылу уже нет этих всяких проблем, захватить вот эту вот часть. Ну, не захватить, а вы поняли.
ДНР, ЛНР. Оговорочки по Фрейду, да?
ДНР, ЛНР. Восстановить свои территориальные целостности, и после этого уже можно торговаться, конечно, в этот момент, но в целом, конечно, в идеале взять Киев.
А Не то, что надо вообще по Днепру все поделить.
Непонятно. Непонятно, потому что вот можно заморозить...
Ну вот там, вот вы жили всю там полжизни на Украине, да, все детство, да?
Я понимаю, о чем вы говорите, но я говорю о том, что пытался же Путин и вообще наше руководство в 14-м, в 15-м годах вот эти вот Минские соглашения, а кто их соблюдал?
Никто не собирался даже подписывать, ратифицировать, вернее.
В том-то и дело. Мы сейчас можем заключить там какой-то псевдомир, и, может быть, там Украина на полгода где-то спрячется, но она будет перевооружаться, готовиться к новому витку наступлений, и, соответственно, это будет вялый текущий конфликт, а нужен ли он нам? Может быть, сейчас лучше все сделать?
Ну, то есть дойти до конца.
Ну, это мое мнение.
Я очевидно совершенно, что, так сказать, ваше мнение – это ваше мнение, да, а не мнение Фиды и, там, так сказать, всех российских шахматистов и так далее. Я с вами разговариваю как просто с человеком, который, для которого действительно это личная проблема, это часть его жизни, да, это и его земля.
Все правильно.
И вот я вас спрашиваю, докуда, как вы, человек, который вырос на Донбассе, считаете, должны дойти русские бойцы?
В идеале до Львова. Но как это случится на практике?
Ну, конечно, да.
Я максималист. Но опять-таки посмотрим, что будет.
Как правильно говорил великий Иосиф Виссарионович Сталин великому Уинстону Черчиллю, отвечая на вопрос, зачем вам Львов, Львов никогда не был русским, Иосиф Виссарионович ответил, зато Варшава была. Исходя из этого, с вашей точки зрения, а должна ли быть вообще страна Украина?
Ну, Украина может быть страной. В принципе, я говорю, что Белоруссия может быть нормальной страной, если она в партнерстве.
Мне нравится вот это «может быть». Но, в принципе, может и не быть.
Нет, может быть, если они как бы правильно выстраивают себя как государство. Но она может и не быть.
А вы верите? Вот вы же сами сказали, что вот мы все видели Минские соглашения. Мы видели все бесконечные договоры с Украиной. Угу. Между Россией и Украиной за эти 30 лет независимости Украины и России, которые никогда украинцами не исполнялись, ни один договор не был исполнен.
Да, все правильно.
Вы считаете, что... А при этом это были разные правительства, в том числе и правительство Януковича, которое никогда ни одного договора с российским правительством не выполнило. Можем ли мы вообще подписывать договоры с каким-либо правительством, которое называет себя украинским?
Ну, Янукович все-таки в меньшей степени, да, давайте согласимся, что он не бомбил свое население, не развивал гражданскую войну. А потом, да, потом пришли откровенные националисты. С ними, вот я вижу просто, да, с ними не может быть никаких мирных соглашений, потому что они их будут просто использовать в свою пользу, опять готовиться, и опять какие-то столкновения, как я это вижу. Поэтому я и считаю, что нужно менять правительство, и тогда уже можно будет говорить о каком-то мире.
Угу. Считаете ли вы, что вот сейчас будут референдумы, очевидно, в ДНР и ЛНР. Угу. Считаете ли вы, что если бы вы сейчас были гражданином Донецка,
да,
вы бы проголосовали за вхождение в Россию?
Ну, однозначно, да. Это Донецк, Крым, один и тот же менталитет, один и тот же язык, одни и те же люди.
А Харьков?
Харьков тоже, но просто 8 лет не могли не сказаться просто так. И... Нужно будет время, потребуется время для того, чтобы люди вообще осознали, что происходило. Все то же самое.
Вот я пытаюсь понять, то есть какие города вы считаете на Украине русскими?
Ну, вся Восточная Украина.
Ну, Одесса – это не Восток, это уже и Херсон, например.
Ну, Одесса, Херсон – все те же русские люди. Я же играл в Одессе и выиграл там Кубок мира. Но там были прекрасные люди. Я уверен, что они сейчас прекрасные, но просто чуть-чуть вот им нужно перезагрузиться, потому что нужно понять и признать, что они ошибались и что 8 лет им вливали какую-то дичь.
Угу. Вы понимаете, что вас внесут прямо сейчас во все украинские списки? Хотя вы и так получаете бесконечное количество угроз,
ну,
да?
Во-первых, я был в миротворце.
Вы остаетесь, наверное, в миротворце.
А я не знаю, вообще сайт существует еще?
Да, очень хорошо существует. Я там много лет, так что...
А, ну вот, будем знакомы.
Нет, но я еще и во всех международных санкциях, так что лично.
Поэтому... Ну вот.
Вы еще нет.
Я уже понимаю, что я сейчас вам наговорил. И будут люди, я знаю, там же был форум «Открытой России», на которые они составили вот список, да, российских
в
патриотов.
Киеве.
А, в Киеве, да, был? Ну, красиво.
По-моему, да. Я просто, честно говоря, не помню.
Ну, может быть, в Киеве, может быть, в каких-то, наверное, европейских странах. Но не суть. Суть в том, что форум «Открытая Россия»
постановил... О чем так говорите? Это же Ходорковского форум.
Не, просто они вот под какой личиной? Под личиной... Не открытая, блин. Свободная Россия. Свободная.
Правильно. А это форум как раз вашего бывшего коллеги, этого самого, Каспарова. Да,
да, так вот, свободная Россия, то есть те люди в России, которые позиционируют себя как свободные, они сказали, что они будут добиваться, чтобы вот против этого списка людей, там, ну, я в том числе, я на втором месте, кстати говоря, в этом списке, чтобы против нас ввели персональные санкции. То есть,
ну вот, я там тоже был, видите, против меня они добились, а против вас нет, видимо, не было... Еще таких...
Да, поживем, увидим. Тут и я в любой момент понимаю, что могу попасть под санкции. Что...
Тогда вы не сможете участвовать ни в каких международных соревнованиях.
Перейду на тренерство. Буду работать в РТ, если возьмете.
Да, конечно, безусловно, возьмете. Всех хороших людей ждут. Но здесь все-таки тренер придется открыть свою собственную шахматную школу, я думаю, тогда. Но вам не будет обидно, что вы закончите... Но все-таки согласитесь, что... Одно дело чувствовать себя человеком мира, да, особенно для спортсменов. Мне это все равно. Я старая бабка, я никуда уже не летаю, не хожу, я даже из дома не выхожу. Вот только Марти приехать, вот, и даже до магазина не выхожу. И вот Яндекс.Еда, как все знают, приносит мне и еду, и стиральный порошок домой. А вы молодой человек совсем, а самое главное, очень интегрированный вот в эти международные спортивные процессы. Вы же понимаете, что вылетев из этих международных спортивных процессов, вы потеряете квалификацию, нет?
А с одной стороны, я интегрирован, а с другой, 2 года пандемии сидели, ну, либо дома, либо в России играли турниры. И ничего страшного не случилось. Поэтому, да, куда-то внесут. Может быть, в Европу не смогу путешествовать.
Вот.
Но,
Европа, Англия, вот у меня еще Австралия, Новая Зеландия.
В арабские страны смогу без проблем, что мешает.
Вьетнам, Китай, Бирма, Индия. Да.
Я думаю, что вообще нужно сменить фокус. Почему мы все время смотрим на Европу? Почему мы все время смотрим на США? Ведь есть и много других.
Но вы сейчас стран. Так... Посмотрите, вы сейчас со мной разговариваете как турист.
Хорошо, ладно.
А я с вами как говорю не как турист, а как шахматистом. То есть вот где будет вот вы говорите, я лишен сейчас шанса стать чемпионом мира. Где должен был пройти этот чемпион? Где он пройдет?
А непонятно, потому что сперва должен пройти турнир претендентов, а чемпионат мира, ну, скорее всего, понятно, что сейчас не в России точно.
Нет, ясно, что не в России, но не в Дохе.
Может быть, и в Дохе. Почему? Если спонсоры будут, что мешает? Ну, непонятно. Кто даст деньги, собственно, того и чемпионат мира?
Да ладно, в шахматах так?
Очень легко. Вот малейший спонсор сразу там проведут.
А вот скажите, если бы чемпионат был в Дохе и... или где-нибудь там, я не знаю, в Саудовской... Я бог с ним, там, в Дели.
В Саудовской Аравии.
Да, в Дели.
Там проводился где чемпионат мира.
А в Дубае. И так случилось бы, да? С кем бы вы, если бы победили вот этот претендентский турнир, с Магнусом, да, бы был?
Да, с Магнусом, да.
Вот как вы думаете, он бы отказался играть с вами вот в контексте cancel culture?
Я не думаю, потому что он очень дорожит статусом чемпиона мира, у него огромные спонсорские контракты, вот как раз они завязаны на том, что он чемпион мира. Поэтому очень...
А вы думаете, так сказать, именно в этом контексте они бы не потребовали вот эти спонсоры отмены этого самого турнира из-за вашей политической позиции?
Не думаю. Как сложилось бы, давайте сейчас подадим апелляцию, потом посмотрим, буду ли я играть, потом посмотрим, как я сыграю, и потом будем об этом
думать. Вы подаете апелляцию?
Да, подаю.
Как это происходит?
Там, я так понимаю, что можно на нескольких как бы, вот, направлениях параллельно это действовать. Можно подавать апелляцию в само ФИДе, а можно идти уже в какой-то суд спортивный, ну, скажем, там, Лозаннский, да, и там подавать.
Этим занимаются адвокаты, правильно я понимаю?
Да, все правильно.
Еще не принята стратегия.
Там 21 день дается, прошло около 10 дней, мы вот сейчас вот на таком вот... На середине, скажем так, размышлений. Думаю, что на следующей неделе мы примем уже окончательное решение.
Вы надеетесь, что эта апелляция будет удовлетворена?
Ну, 50 на 50. Я здесь и не преувеличиваю, и не преуменьшаю, потому что шансы есть, мне сказали, там, серьезные адвокаты. Но, с другой стороны, понятно, что в любой момент могут просто потому что я русский, не пустить.
Ну, не потому что вы русский, а потому что вы, конечно,
ну, и в том числе, потому...
за Донбасс.
Ну, и то, и другое. Здесь, ну как, а почему тогда наших спортсменов не пустили на Олимпиаду? Не потому ли, что ли, они русские? Из-за чего еще?
То есть вы считаете, это вообще такое отношение независимо от того, поддерживаешь ты спецоперацию или нет?
Так в том-то и дело, что очень многие сейчас, вот даже те, кто выступил против спецоперации, вот Чичеваркин, да? Вот этот
я
вот
только хотел сказать.
Да.
Какое же сегодня было счастье, когда прямо прочел новости, что у Чичеваркина умразивает, и все деньги отняли. Но, к сожалению, я уверен, что разблокируют.
Так в том-то и дело, что тебя уже банят просто потому, что ты россиянин. Или,
русский или... русский, он да, не россиянин.
Да, русский.
Ну, в смысле...
И то же самое в Беларуси. Точно так же, я просто об этом не говорил, но точно так же вместе с российской сборной отстрелили точно так же белорусов за компанию. Ну, о чем тут говорить можно? Какие мирные переговоры?
Какие у вас шансы против Магнуса?
Шансы есть всегда, потому что...
Ну, это такая...
Не-не, это на самом деле так, потому что когда играется матч один на один, уже битва психологии, битва умов, и ну, вот в прошлом матче у меня были очень серьезные шансы, это был его самый сложный матч за все его остальные матчи, поэтому...
Почему? Почему вопрос, не случилось?
Вопрос подготовки? Не, ну почему не случилось, это можно отдельно передать.
Ну, нет, я понимаю, но вот давайте проанализируем это вкратце. Потому что мы даже мы это обсуждали с Карповым, вот ровно это.
Да, ну,
почему у вас не случилось?
Очень много мнений, может быть. Но в конце...
Ну, ваше-то мнение, в конце концов.
Мое мнение, что в конце мне не хватило стабильности, потому что я...
А вот что такое не хватило стабильности? Вы с ним ровесники, да, абсолютные? Он тоже 90-го года, по-моему, да?
Да. Ну, стабильности – это, скажем так, коэффициент невынужденных ошибок. Что ты идешь ровно, потом оп, провал, потом опять ровно. Поэтому именно так у меня и случилось, что вроде все было хорошо, ошибки были, но как бы все было нормально, но потом вот, ну не на ровном месте, но ошибся, да, и проиграл. Невынужденно, скажем так.
Что ж невынужденно?
Невынужденно в смысле, что все было хорошо. Это как невынужденная ошибка в теннисе.
А бывают вынужденные ошибки?
Не, ну бывает, что там тяжелейшая позиция, тебя давят, ты, у тебя мало времени, ты не справляешься. А там была такая задача, которую мне по силам решить без особых проблем, если я в хорошем шахматном состоянии.
Вот было такое мнение, что у вас... я как-то правильно сказать, вообще даже вот найти слово «не выдержки» не хватило, а как бы с настроением не случилось.
Не, настроение было еще какое, как, но это же матч на первенство мира, это мечта твоей жизни.
Ну вот это что, волнение, да, вот эта ошибка, она от чего происходит вообще?
Накопилось, нет, накопилось огромное количество эмоций, ну, ты играешь, ты вдвоем, весь мир шахматный на тебя смотрит. Говорили о том, что охват был общей сложности чуть ли не до миллиарда людей, зрителей доходило, поэтому колоссальное напряжение, я даже поменял номер телефона до матча, чтобы, потому что я понимал, что иначе невозможно будет. А я общался только там с двумя-тремя людьми, самыми близкими. Но все равно было очень сложно. И кстати говоря, Магнус в какой-то степени победил из-за его опыта игры в матчах, потому что это его был третий или четвертый матч, а у меня был первый.
Мировой.
Мировой, да.
Угу. А вот чем отличается матч на первенство мира, да, на звание чемпиона мира от других? Вы же тоже чемпион мира, просто в других категориях, да? Не по ФИДЕ, а вот там вот...
Нет, я по ФИДЕ, просто есть...
Ну, в смысле, по другим шахматам.
Есть разные контроли времени. То есть шахматы одни, правила одни, но...
Ну, короче, не на главное чемпионское звание.
То есть, да. Есть классический контроль времени, это вот то, что как рассказывалось нам, там плюс-минус, да, там партия длится 5-6 часов, есть быстрый, где она там длится примерно полчаса, и есть блиц, где там примерно 10 минут. Вот там по полчаса и по 10 минут я выигрывал чемпионаты мира.
Ну, вот чем они отличаются?
Скоростью.
Я психологически имею в виду. Вы просто говорите, вот у Магнуса больший опыт, вот он 3 таких матча выиграл, да? А у вас он был первый. Вот, ну и что?
Ну как, ты уже чувствуешь, как на подсознании. Очень часто, что появляется какой-то молодой шахматист, он растет, и он вроде бы думает, что он выиграет у более опытных, и действительно у него есть надежды, но более опытные за счет своего опыта, они сразу видят, куда нужно идти, чего нельзя допускать, и вот за счет чего выиграть более молодого. То же самое в какой-то степени случилось у меня. А что касается блица, то я обожаю блиц. И, кстати говоря, вот моя вот такая серьезная блиц-карьера началась как раз из Краматорска, где мы днями и ночами напролет играли в блиц.
Вы хотите быть чемпионом мира?
Ну, я уже был 2 раза чемпионом мира.
Я имею в виду большим.
Версиям, да. Ну, в идеале, да. Но, собственно, я в любом случае считаю, что я состоялся как спортсмен. Но, конечно, это было бы красиво.
Сергей Корякин был сегодня в «Антоним». Всего хорошего.
«Антонимы» с Антоном Красовским.